говорит Радио Свобода. В эфире программа «Свободная тема». У микрофона Олег Кусов. Наша программа посвящена памяти Анны Политковской, убитой год назад в подъезде своего дома. Вместе со мной в студии заместитель председателя Федерального политического совета партии «Союз правых сил» Леонид Гозман, политолог Зенди Чалтаев, жительница Москвы Марина Кондратьева и студенты московских вузов Анастасия Митрич и Светлана Василенкова. Чуть позже к нам подключится по телефону из Нью-Йорка доктор исторических наук Микаэла Пол. Напоминаю, что мы работаем в условиях прямого эфира, а это значит, что и радиослушатели имеют возможность задать свои вопросы нашим гостям. В первой половине часа с помощью пейджера, электронной почты и смс-сообщений. Напоминаю номера. Пейджер в Москве 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Телефоны прямого эфира будут включены во второй части программы. Один из российских политических деятелей сразу после убийства Политковской заявил, что ее влияние на политическую жизнь России было минимальным. Как считают наблюдатели, прошедший год показал обратное. Фактор Политковской по-прежнему активно влияет на ситуацию в России. Имя погибшей сотрудницы «Новой газеты» не сходило все это время со страниц либеральной прессы, ну, точнее того, что от нее в России осталось. За ходом расследования убийства продолжают следить политические, правозащитные и журналистские круги во многих странах. В России и за ее пределами проходили и продолжают проходить акции в память Анны Политковской. Сегодня такая акция проходит в Москве на Пушкинском сквере в рамках марша несогласных. Мой коллега Владимир Бабурин находится среди участников акции. Мы сейчас обратимся к нему и попросим рассказать, что происходит сейчас. Владимир, вы нас слышите? К сожалению, пока связи нету с моим коллегой. Я попрошу Леонида Яковлевича Гозмана рассказать о другой акции, на которой он сегодня побывал в центре Москвы.
Ну, вы знаете, вот она об этой акции говорилась сейчас в ваших новостях. Это было на... Ну, сейчас проходит, продолжается на Болотной площади, где проходит совершенно не политическое мероприятие. Там просто фотовыставка. Знаете, сейчас в Москве дождь, и холодно, и вот под дождем, ну, где-то штук 40-50 фотографии, там портреты Анны, там фотографии Чеченской войны, о которой она так много и страшно писала. Вот. Ну и там просто люди подходят, была договоренность со всеми политическими силами, что там не будет никаких флагов, никаких лозунгов. Ну вообще просто приходят люди как люди, да. Ну и что, конечно, совершенно, простите, омерзительно, какие-то подонки из там очередного прокремлевского движения, не знаю, там наши, ихние, там еще какие-то, не знаю, кто это такие были, они там устроили такое шумное шоу с сожжением чучела Чубайса, с борьбой с Союзом предательских сил, ну, то есть с нами, с Союзом правых сил, еще что-то. Ну, вы знаете, вот это совершенно как-то, ну, по-моему, за пределами морали находится, потому что на Болотную площадь пришли не политики, на Болотную площадь пришли не агитировать за Путина или против Путина, не агитировать за свои партии на выборах. На Болотную площадь пришли люди вспомнить эту замечательную женщину, которая погибла за то, что она делала, погибла, в общем, за други своя. Вот. И, ну вот, по-видимому, те товарищи, которые все это организовывают, они уже потеряли всякое понимание о том, что можно людям делать, а что делать нельзя. Это вот совершенно что-то предельно омерзительное. Я, знаете, у меня по поводу этого Гитлерюгенда и прочих, вот, которые тут маршируют, никаких иллюзий, в общем, нету, конечно, как у большинства людей. Но меня вот это жлобство как-то, знаете, потрясло.
Мы попросим Владимира Бабурина рассказать о том, что сейчас происходит на Пушкинской площади, на Пушкинском сквере. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Олег. Знаете, митинг еще продолжается, и несмотря на то, что погода холодная, идет дождь, люди не расходятся. Вот вы знаете, у меня какое-то двоякое ощущение от этого митинга. Честно говоря, я не ожидал, что соберется такое большое количество людей. К сожалению, были нарушены договоренности, и здесь достаточно много флагов, хотя собиралось это как митинг памяти Анны Политковской, и в какой-то момент у меня возникло ощущение, что некоторые пришедшие просто забыли, по какому поводу они здесь собрались и высказывали именно свои какие-то чисто политические лозунги, иногда забывая даже упомянуть фамилию Анны, что меня огорчило чрезвычайно. И было, пожалуй, одно просто потрясающее откровение, несмотря на то, что оно было чисто политическим. Пару минут назад закончил свое выступление лидер «Трудовой России» Виктор Ампилов, который покаялся и сказал, что он наконец-то понял Орвала. И вся его, как всегда, пламенная речь неожиданно на этот раз была переполнена отсылами не к Ленину, не к Марксу, а именно к Джорджу Орвелу. Ну что ж, они сделали, видимо, действительно великую вещь. Она сумела объединить таких совсем разных людей. И то, что она сумела господину Анпилову открыть глаза на Орвела, это, наверное, тоже очень большое дело. Олег?
Спасибо, Владимир. Владимир Бабурин находится среди участников марша несогласных в центре Москвы. Леонид Яковлевич, я хочу вернуться к цитате, уже прозвучавшей в начале программы, о том, что влияние Анны Политковской на политическую жизнь было минимальным. А вот для вас Анна Политковская, прежде всего, кто? Журналист, правозащитник, политик?
Вы знаете, я не силен в определениях. С Анной мы были знакомы совсем чуть-чуть, в общем, шапошно. Но я следил за тем, что она пишет, и я считаю, что она оказывала очень большое влияние на жизнь нашей страны. Не политическое влияние, не в том смысле, что, понимаете, не в том смысле, что там, по ее слову, там, миллионы людей куда-нибудь бы пошли и стали бы голосовать там как-то и так далее. Она оказывала, так сказать, моральное влияние. Вот, понимаете, должны быть люди, которые говорят правду. Должны быть люди, которые рассказывают то, чего другие люди слышать не хотят. Ведь, понимаете, то, о чем Анна писала, не хотела слушать не только, так сказать, автор этого высказывания, а это, для тех, кто не знает, хочу сказать, это президент Владимир Путин сказал насчет минимального влияния. Так вот, не только там начальство страны не хотело слушать то, что говорила Анна. Это, в общем, не хотели слушать и нормальные люди, обычные люди, средние. Ну, потому что как-то, ну, неприятно, когда тебе говорят, ну, ты живешь там, ну, жизнь там, дети растут, там, дела какие-то, там, ремонт квартиры, там, еще что-то такое. А тебе в этот момент говорят, вот, слушай, ты вот тут живешь спокойно, да, а в это время твои солдаты убивают твоих сограждан, да. Вот, в это время в твоей стране идет война. В это время в твоей стране льется кровь. Вот это крайне неприятно многим, да, и люди от этого закрываются. Они не должны закрываться, вот должны быть люди, которые им не дают закрыться. Вот Анна это делала, она была, ну, кроме того, конечно, ну, ее такое бесстрашие, бескомпромиссность, ну, ее, в общем, ценили и при жизни, ну, и после смерти тоже. Вот, я думаю, что Владимир Владимирович недооценил, когда говорил о том, что она вот оказывает маленькое влияние, он ее влияние недооценил. То есть, как бы, понятно, почему он это сказал. Он это сказал в ответ на, ну, такие, я не помню даже, насколько прямые или завуалированные обвинения, ну, фактически ему лично, так сказать, в убийстве, да. И он говорил, его смысл того, что он сказал, был какой, что она нам не мешала, что ее, так сказать, смерть нам помешает больше, чем ее, вся ее деятельность. Вот. И в этом смысле это правда. Тут он сказал правду. То есть, понятно, что деятельность Анны наносила значительно меньший ущерб престижу российской власти, чем ее смерть. Ну, на самом деле, чем реакция властей на ее смерть, потому что, знаете, я не согласен с теми, кто обвиняет там президента Путина в ее смерти. Ну, совершенно, по-моему, это никаких оснований для этого нет. Но то, что власть как-то так странно, вяло ведет расследование, я, честно говоря, не понимаю, почему это вот это наносит огромный ущерб, потому что власть могла бы, очень не знаю, может и власть найти убийц, но не все преступления раскрываются, да, но то, что власть могла бы как бы демонстрировать, не просто, ну, так сказать, во-первых, искать всерьез, я же не знаю, сколько серьезно они ищут, но если они ищут серьезно, то они об этом, так сказать, об этой серьезности никому не рассказывают. Это достаточное основание для того, чтобы там президент страны, ну, не знаю, там раз в месяц докладывал обществу, как продвигается следствие. Ну, вот просто сам бы говорил, вот я вот тут вызывал генерального прокурора, он мне доложил там то-то, 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 четыре версии отпало, пятую разрабатываем, вот, найдем, достанем из-под земли. Вот это была бы, так сказать, нормальная реакция, которая не наносила бы ущербу Российской Федерации. А так ущерб, конечно, совершенно огромен, тем более, что убийство Анны не, к сожалению, как-то не печально, не единственное убийство такого рода.
Недавно я проехал по некоторым российским городам, где бывала Анна Политковская, встречался с людьми, хорошо ее знавшими, с теми, о ком она писала в «Новой газете». Должен сказать, что вот высказывания о ее скромном влиянии на политическую жизнь в России, а также о том, что «Новая газета» и Политковская отрабатывали какие-то гранты в Чечне, об этом говорили другие официальные лица из ФСБ. Так вот, этих людей, с кем я говорил, это очень просто возмущало. Вот давайте послушаем журналистку из башкирского города Благовещенск Веронику Шахову.
Когда появлялись такие гадости в ее адрес, это, наверное, банальная какая-то человеческая, может быть, зависть, как к человеку, как к журналисту, просто даже как к красивой женщине, как к состоявшемуся человеку, который никогда ни перед кем не прогнется. Те, кто хоть раз в жизни, наверное, даже 5 минут поговорив с Анной, он, наверное, никогда в такие вещи никогда не поверит. Я никогда в такие вещи не верила. Мне достаточно того, что я ее знала. И кто бы что про нее как бы ни сказал, там, за гранты она делает, не за гранты. Я никогда в это не поверю. Она делала только все по своему убеждению.
Житель Дагестана Мавлади Саипов встречался с Анной Политковской в приграничных Чечнёй районах.
Дело в том, что она могла эти гранты получить и другим образом. Это не хитрое дело в нашей стране получать гранты другим. Но лезть под пули, чтобы получить грант, я не считаю, что это так. Это особого склада человека. У нее в душе все это заложено. У нее в сознании. Она так воспитана. Она не может терпеть, когда в мире где-нибудь происходит несправедливость, беззаконие. Она это не могла бы переносить. И активно в это дело вмешивалась. И в меру своих возможностей, сил с этим боролась. Так рисковать собой и так подставлять себя, я думаю, что редко кто решится.
Я вижу, что Леонид Яковлевич хочет добавить к казну.
Вы знаете, мне кажется, вот эти обвинения, там, что люди говорят правду о Чечне за там, американские деньги, там, за чужие гранты и так далее, но это вот сродни тому шабашу, который сегодня был устроен на траурном мероприятии вот, в память Анны. Но вообще, вот если, понимаете, если в нашей стране для того, чтобы сказать правду, надо получить зарубежный грант, то это позор для нашей страны, а не для тех, кто эти гранты получает, или не для тех, кто эти гранты дает.
Марина Кондратьева, расскажите, как вы познакомились с Анной, что вы думаете по поводу обвинений в ее адрес?
Я познакомилась с Анной Степановной тогда, когда возникла ситуация о том, что меня надо было защищать в этой стране еще раз. И в 2005 году Анна Степановна впервые опубликовала статью, посвященную моей трагедии, трагедии моего сына, сыну погибшего героя Российской Федерации, которого физически изуродовали сотрудники милиции и врачи города Москвы, оказавшиеся безнаказанными по 3 уголовным делам должностных преступлений против жизни и достоинства моего сына, который был выброшен в бессознательном состоянии на помойку сотрудниками милиции и затем голым пролежал на каталке в коридоре в собственных испражнениях в 33 часа, пока гематома внутричерепная не раздавила ему мозг. Как бы вот по этим уголовным делам никто не был привлечен к уголовной ответственности, все были оправданы. И Анна Степановна посвятила нам не только одну публикацию, как обычно это делают журналисты, но ряд публикаций, посвященных моему иску к правительству Российской Федерации о возмещении морального вреда в размере 5000 рублей и о попытках применения неоднократных санкций карательной психиатрии к нам. И для меня Анна Степановна, она была не только правозащитником и журналистом, она для меня стала другом, моим личным защитником и моей как бы стеной определенной, на которой могла всегда опереться и у которой я всегда могла попросить помощи. Обычно журналистам это не свойственно. Когда мы говорим о грантах, когда мы говорим о каком-то пиаре, это всегда подразумевает под собой большое количество дел. одного толка. Мое же дело было одно из самых простых. Это был обыкновенный подросток, сын погибшего военнослужащего, никому не нужный в Российской Федерации. И все мои обращения к должностным лицам, включая обращение к президенту семьи погибшего героя России, обращение в Государственную Думу и обращение к генеральному прокурору, были неэффективны. Анна Степановна была как раз тем рупором, который говорил о нашей трагедии, не расследованной должным образом. Хотя до знакомства с Анной Степановной у меня было уже порядка 40 публикаций и порядка 30 программ на телевидении, в том числе по Первому каналу, где президент говорил на встрече с правозащитниками, что будут применены самые жесткие меры к сотрудникам правоохранительных органов и медицинским сотрудникам, не оказывающим помощь российским гражданам. Поэтому я, как никто, наверное, могу сказать, что никакого пиара в моем деле не было. Но, тем не менее, более чем Анна Степановна, за 6 лет мне не помог никто. Появились такие люди после ее публикации, которые оказывают мне помощь и поддержку по настоящее время. И в лице Анны Степановны я утратила не только журналиста, но и обыкновенного человека, друга, женщину, маму, которая, как никто, могла понять мою трагедию. В общем, я плачу по ней по сей день не столько как по журналисту, сколько как по другу своему. Поэтому о пиаре, я считаю, в отношении Анны Степановны никакой речи быть не может. И если действительно мы говорим о грантах, то зачем человеку, ну, достаточно состоявшемуся человеку в России, надо идти в такие страшные, тяжелые ситуации, на войну, в ситуации Беслана, в ситуации Норд-Оста. Вполне можно, наверное, обойтись и обыкновенными публикациями, не выезжая в горячие точки. Да? И на похоронах Анны Степановны, к сожалению, за моими плечами большое количество похорон, я могу сказать, что это были очень светлые похороны, потому что собралось огромнейшее количество людей, которые переживали в этот момент настоящую трагедию, и никто из них, возможно, в другой ситуации никогда бы не повстречался в жизни. Настолько разноплановые, разнохарактерные были люди, разные деятельности. Но вот Анна Степановна всех объединила. И, в общем, о каких грантах-то здесь можно говорить?
Сегодня в годовщину гибели Анны Степановны. Как вы почтили ее память?
Вы знаете, ну, я поехала на кладбище к Анне Степановне, чтобы поклониться ей. Я вообще молюсь за Анну Степановну, как за убиенную Анну. Моя семья молится, я в церкви, в монастыре. Все время пишу записки о поминовении ее души. И вы знаете, вот я думаю так, что после смерти Анны Степановны, вот мне, я, допустим, ну, человек, у которого... Вот, я понимаю Анну Степановну после смерти лучше, возможно, чем при жизни. Потому что понимаю, что вот у нее было обостренное чувство собственного достоинства. И после ее смерти мне иногда, ну, как бы, может быть, если бы без нее я бы эти поступки уже бы не совершала, да. А я дальше продолжаю бороться, и я дальше продолжаю, потому что понимаю, что она стоит у меня за спиной. И я иногда обращаюсь к ней как к своему ангелу-хранителю и думаю, как бы она себя повела в той или иной ситуации. Поэтому, безусловно, ее смерть создала многим людям, дала силы для дальнейшей борьбы, как бы как продолжение ее дела. Ну, это вот, как бы я так считаю.
Официальная пропаганда пыталась еще создать мнение, что Политковская Новая Газета отстает позицию ичкерийского сопротивления в Чечне и, ну, так скажем, только чеченцев. Однако есть множество фактов, говорящих о том, что Политковская никогда не делала различий между людьми по национальности. Она просто помогала людям, попавшим в беду. Например, наш коллега Андрей Бабицкий, это единственный журналист, находившийся в Грозном во время штурма города зимой 1999 года, недавно рассказал удивительную историю про Анну.
Мы вообще познакомились впервые по телефону, заочно. Я находился в Грозном в ноябре 1999 года. Столица чеченская была обложена со всех сторон российскими войсками. Ее долбали с утра до вечера, артиллерия, авиация. И люди жили под землей. В подвалах прятались десятки тысяч людей, вопреки тому, что заявляли российские власти о том, что население покинуло Грозный. И я попал в город где-то в середине ноября. Первое, что я сделал, я пошел в православный храм, который фактически полностью уже был разрушен к этому моменту. Потому что я знал, что какая-то часть наиболее активной русской общины, в основном бабушки, пожилые люди, они собираются именно там. И там можно узнать вообще, что происходит с русскими, потому что в этот момент русских резали по всему городу банды молодых ваххабитов. И в этот момент Анна Политковская пытается организовать вывоз дома престарелых. Ну, собственно говоря, дома престарелых как такового не было, но речь шла фактически об эвакуации пожилых людей, тех русских, которые не имели родственников. И я пошел в храм для того, чтобы выяснить, можно ли это сделать, каким образом, нашел каких-то людей. Ну, мне с ними договориться не удалось, потому что вот эти люди, они как-то боялись прихожане вот этой церкви, они вообще боялись трогаться с места. А она каким-то образом умудрилась тогда организовать действительно эвакуацию каких-то стариков. Она пробила коридоры через военных. Она договорилась с кем-то внутри города, кто привел этих людей, перевел их. То есть это была фантастическая акция. И вот этим, собственно, Аня отличалась, я думаю, в первую очередь. То есть колоссальное количество того, что она делала, остается за пределами ее статей. Например, мы читаем какие-то истории, судьбы людей, которых посадили, ложно обвинили в чем-то. А мы не знаем, что ради всех своих героев она совершала колоссальное количество действий.
Рассказывал Андрей Бабицкий. Зенди Чотаев, ваше отношение к теме Политковской и Чечня?
Ну, мне трудно что-то еще добавить к тому, что здесь было сказано. Анна Политковская, у меня такое впечатление, она бы принимала участие в любых конфликтах, там, где трудно людям, вне зависимости, в Чечне это бы происходило или в любой другой точке России, потому что она не делала никакой разницы, так, по первому движению души, она была человек очень эмоциональный, ранимый, и у меня такое ощущение, что отсутствие Анны Политковской ощущается больше, чем ее присутствие, то есть стало больше какой-то мрачной несвободы, мрачной тишины, что ли. Она была таким человеком, который всегда шел или шла на помощь тем, кто несправедливо обижен. Но я бы не хотел сейчас, в день ее памяти, чтобы мы ее воспринимали как последнего героя. Анна Политковская была одной из многих, может быть, журналистское сообщество, это сотни тысяч в России. Но она была яркой, она была заметной, она была публичной.
В эфире программа «Свободная тема» памяти Анны Политковской. В студии «Радио Свобода» заместитель председателя Федерального политического совета партии «Союз правых сил» Леонид Гозман, политолог Зенди Чолтаев, жительница Москвы Марина Кондратьева и студенты московских вузов Анастасия Митрич и Светлана Василенкова. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в Москве 14.30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В ряде российских городов проходят акции в память об убитой год назад журналистке Анне Политковской. В Москве на митинг в Новопушкинском сквере, организованный сторонниками экс-премьера Михаила Касьянова, собрались около 1000 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Екатеринбурге митинги проводят правозащитники общества «Мемориал» и сторонники Объединенного гражданского фронта. Сегодня же прокремлевские молодежные движения в Москве и Петербурге проводят массовые митинги и концерты в честь дня рождения президента Владимира Путина. У побережья Китая терпит бедствие сухогруз на борту зарегистрированного в Гонконге судна «Аладдин Дрим». 27 иностранных моряков, в том числе граждане России, Индии и Филиппин. По информации китайской стороны, в субботу у сухогруза вышел из строя главный двигатель. Из-за урагана китайским спасателям пока не удается взять судно на буксир. Ураган Кросса обрушился на побережье юго-востока Китая. Из района бедствия уже эвакуированы более 1 000 000 человек. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В Веденском районе Чечни на окраине селения Даргу минувшей ночью произошло столкновение между группой маджахедов и полком милиции. В ходе перестрелки один маджахед был убит. Около 550 человек, по последним данным, заразились острой кишечной инфекцией в Ставропольском крае. 355 заболевших госпитализированы, подавляющее большинство из них – дети. В Пакистане в ходе войсковой операции убиты 20 талибов, 15 ранены, погибли двое военнослужащих правительственных сил. Президент Пакистана Перевез Мушарраф призвал к национальному примирению после своего переизбрания в субботу на пост главы государства. Мушарраф выразил готовность к переговорам со всеми партиями. В Афганистане, в восточной провинции Хост, два сотрудника полиции были убиты при взрыве, заложенной под их машиной бомбы.
В эфире программа «Свободная тема». У микрофона Олег Усов. Наша программа посвящена памяти Анны Политковской, убитой ровно год назад в подъезде своего дома. В студии «Радио Свобода» заместитель председателя Федерального политического совета партии «Союз правых сил» Леонид Гозман, политолог Зайнди Чалтаев, жительница Москвы Марина Кондратьева и студенты московских вузов Анастасия Митрич и Светлана Василенкова. Включен редакционный телефон, его номер 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для всех регионов России. Звоните, задавайте вопросы. Повторяю номера пейджера и адрес электронной почты. Пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radio-свобода.ru. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. На линии прямой связи наша собеседница из Нью-Йорка, доктор исторических наук Микаэла Пол. Доброе утро, госпожа Пол.
Здравствуйте, Олег.
Благодарю вас за участие в нашей программе. У вас все-таки очень рано. Кем для вас была Анна Политковская?
Анна, для меня это был человек, который брал на себя большую ответственность и моральный долг. Она брала на себя ответственность быть свидетелем. Наверное, в смысле... Как имел в виду Вацлав Гавел, когда он говорит, каждый может изменить ход истории. Я читала ее статьи с 2001 года примерно с ужасом, потому что она сказала вещи, которые другие просто пропустили. И мы ее книги читали 5-6 лет вместе со своими студентами. Я один раз с ней встретилась очень коротко в газете, в новой газете, в редакции. Мои студенты всегда старались понять, что ее мотивировало, как можно было так рискнуть свою жизнь, семью, жизнь информантов, как можно так рискнуть, чтобы написать такие истории. А они всегда обратили внимание на инцидент в Масхете, куда она возвращалась несколько раз и обнаружила, что десятки ее собеседников исчезли. После этого она написала, как можно после этого жить, и говорила, что как можно после того жить, что государство даст смерть после того, что люди говорили с журналистами. И после этого, я думаю, что она перестала быть журналисткой или правозащитником и хотела быть просто свидетелем. А вот здесь говорили про Гранти. Она для меня тоже был человек, который приехал к нам на конференцию. Один раз она была в музее Холокоста, разные конференции в Нью-Йорке. А мне очень простой ответ. Смотрите, как она жила в маленькой квартире, иди пешком... сделать покупки, и как живут люди, которые ее в этом обвиняют, как живут в России чиновники.
Спасибо большое. Это была доктор исторических наук Микаэла Пол, наша собеседница из Нью-Йорка. Оставайтесь, пожалуйста, на линии прямого эфира, а мы продолжим нашу беседу в московской студии. Леонид Яковлевич, я хочу продолжить тему Политковская и Чечня. Ну, может быть, такие, как Анна Политковская, и не давали расползтись России. Вот смотрите, российские генералы, их подчиненные бомбили Чечню, проводили так называемые зачистки. Ну, делали все для того, чтобы между чеченцами и Россией образовалась большая пропасть. А вот Политковская же показывала этим чеченцам, что есть в России люди, которым они нужны, и которые считают их своими соотечественниками. Как вы считаете?
Ну, я считаю, что она работала на, кроме всего прочего, на целостность России. Вот, на целостность России просто потому, что современное государство не может существовать как государство отдельных этносов. Это либо в России Россия дом для всех, кто в ней живет, либо Россия распадается и ходят банды, которые говорят там Россия для русских, или там Татарстан для татар, либо там еще что-нибудь. Вот, и недооценивать эту опасность нельзя. Это вот кажется, что Чечня это такое изолированное место, где, так сказать, да, там что-то такое неприятное происходит, но в конце концов об этом можно не думать. Ну вот посмотрите, тут у нас скоро будет 4 ноября, значит, этот самый странный праздник, придуманный начальством, День народного единства, когда мы отмечаем, оказывается, победу русских над поляками, над европейцами, над католиками, я не знаю вообще над кем. Вот. Почему это День народного единства, я не знаю. Кстати, у нас поляки и католики тоже живут в стране. Так вот, в этот день, который уже стали называть Днем фашиста, будут опять марши. Марши этих бритоголовых подонков, которые будут, значит, кричать «Россия для русских». Анна была врагом и для них тоже, естественно. То есть, мне кажется, что именно такие люди страну и держат, страну и строят.
Извините, скажите, я думаю, пожалуйста. Что я бы хотел, да, включиться. Пожалуйста. Я думаю, что в первую очередь Анна Политковская показала, что проблемы-то в России не между этносами, и мы это часто наблюдаем, это не основной момент происходящего, того, что происходит сейчас в России. Проблема в организации власти, проблема в том, как власть организует в том числе и жизнь этносов и всего нашего сообщества. Это на самом деле и журналистская свобода, и ряд других свобод, и демократия. Вот сейчас у нас мы накануне выборов. Ну, выборы – это только часть демократии. На самом деле, что такое демократия? Демократия – это в первую очередь участие. Сейчас мы становимся практически безучастными во всех демократических процессах. Не только там выборы. Выборы можно с помощью СМИ, с помощью административного ресурса как-то организовать. Хотя эта власть показала, сейчас неважно, сколько придет на выборы, какое будет количество. Мнение даже, наверное, не очень интересно, все запрограммировано. Страшно другое. Вот вчера я наблюдал картинку, проходил съезд и партии власти, Единой России. И этот камбэк, вот это то, что мы вернулись в прошлое, этот культ, было страшно наблюдать. То есть даже та часть общества, которая себя подает как власть, как элита, она превратилась в толпу. В буквальном смысле слова, с идолопоклонством, с выступлением женщины, я не помню, ткачихи, ну, из народа, это вот такой советский, из народа, да, которая сказала, что вот надо на третий срок, закон можно поправить, это техническая часть.
Что-то придумать.
Да, что-то придумать, и они придумают, они уже много придумали, они уже много придумали по существу. Вот против этого боролась Анна. Для нее не важно было, трагедия чеченцев или трагедия русских. Вот мы все становимся вот в этой трагедии.
Да. Да, Леонид Яковлевич, Гусман, одно пожалуйста. Слово все-таки, поскольку вы говорили о выборах, я не хотел об этом говорить, это передача в память Анны, вот, но все-таки, вот, знаете, с одной штукой не согласен, с одним из того, что вы сказали. Вы сказали, что все предопределено, неправда. Неправда. Какие-то вещи предопределены. Кто будет в следующем, как будет фамилия следующего президента Российской Федерации, разумеется, предопределено. Просто нам еще Владимир Владимирович не сказал этого.
Да мы не знаем.
Вот. Да, просто мы пока не знаем, но совершенно очевидно, да. А вот какой будет расклад сил в парламенте, не предопределено. И это очень важно на самом деле, кто будет в парламенте, кого не будет в парламенте. И еще одно очень важно понимать, вот я просто прошу, чтобы слушатели это понимали. Каждый человек, который не пошел на выборы, проголосовал за Единую Россию. Вот каждый, не пошедший на выборы, проголосовал за Единую Россию. Потому что ваш бюллетень будет использован для того, чтобы отдать голос Единой России. Или просто вы уменьшаете общее число голосов, значит, в общем, все будет подсчитано. Каждый человек, который проголосовал за партию, не имеющую вообще никаких шансов, просто вот, ну, потому что вот, ну, вот эти мне все не нравятся, давай проголосую за этих, да, тоже проголосовал за «Единую Россию». Каждый, потому что не прошедшие голоса, тоже будут отданы «Единой России». И это, на самом деле, зависит сегодня от вас. Вот если вы хотите, чтобы все-таки голос был слышен, если вы хотите, чтобы вообще что-то в стране, ну, хотя бы, чтобы кто-то, чтобы хотя бы говорили вообще нормальные вещи с парламентской трибуны, надо обязательно идти голосовать.
Леонид Ильич, мы продолжим тему выборов в других программах, а пока послушаем Рашида из Казани, там дозвонился.
Алло,
здравствуйте, день. Рашид, задавайте вопрос.
Алло, добрый день. Я, наверное, хотел выразить солидарность и поддержку всем участникам митинга. И я во время Первой Чеченской войны огромную роль сыграли журналисты. И ведущий Олег Кусов, по-моему, так ведь Олег Кусов ведет передачу. Марат Бабицкий, Андрей Маратович Бабицкий и Петр Вайли. В общем, сейчас, во время Второй Чеченской войны, власть полностью отключила журналистов. Она потеряла всяческий стыд и совесть. Но я все-таки хотел бы призвать всех нас, чтобы мы добились, наше гражданское общество, чтобы добились, чтобы расследование до конца дошло до логического конца, чтобы мы заставили государство, чтобы оно нашло, сказало имена заказчиков убийц. И до этих пор мы не должны терять, так сказать, чувство ответственности за жизнь этого человека. Вообще, Анну Полисковскую я слушал по радио «Свобода», по радио «Голос Америки». В общем, спасибо огромное.
Раши, спасибо за звонок. Я напомню, что недавно в штаб-квартире «Радио «Свобода» в Праге» прошла международная конференция памяти Анны Политковской, и на ней выступил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Он как раз говорил о том, о чем вы сейчас упомянули. Давайте вспомним это выступление.
Они стараются, они это коррумпированные сотрудники силовых структур России, специальных российских служб, они стараются развалить дело, которое ведет Генеральная прокуратура России и редакция «Новой газеты». Я вам могу сказать, что именно сотрудники специальных служб и сотрудники Министерства внутренних дел помогали, участвовали и организовывали убийство Ани. Безнаказанно люди используют все возможности специальных служб для того, чтобы вредить своему народу и убивать журналистов. Подонки сдают в лизинг возможности специальных служб организованным преступным сообществом. И именно теперь они хотят развалить это дело. Когда стало понятно, что Генеральная прокуратура не без нашей помощи вышли на след, и те сотрудники специальных служб и правоохранительных органов начали давать показания, вдруг начались диковинные утечки по этому делу. Спикер Московского городского суда выходит к журналистам, срочно вызванным зачем-то, и диктует им список всех задержанных по делу. В Книгу рекордов Гиннесса я послал письмо с заявкой. Она должна туда быть внесена. Такой открытости не было никогда. Фактически срывались все следственные мероприятия. Затем генерал КГБ Купряшкин выходит и по телевидению. Первый раз в жизни он появился на телевидении, с тех пор больше никогда не появлялся. И вдруг он срочно называет фамилию задержанного подполковника ФСБ. Я вам скажу зачем. Чтобы все, кто это услышал и причастные к этому делу, не сумели скрыться. А затем начались утечки с биографиями и фотографиями задержанных. Я могу сказать одно, что если мы сумеем установить, каким образом произошли эти утечки, мы сумеем понять, кто заказчик.
Это был Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». Из Новопушкинского сквера вернулся наш корреспондент Максим Ярошевский. Он предлагает свой репортаж об акции памяти Анны Политковской.
На выходе из метро группа молодых людей раздавала черные ленточки и красные гвоздики приходящим на митинг. Всего у сцены в Новопушкинском сквере к часу дня собралось около 500 человек. Митинг памяти Анны Политковской начал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
В понедельник прошедший мы вновь включили в сеть мобильный телефон Анны Степановны Политковской, который перестал отвечать ровно год назад, в субботу 7 октября 2006 года. За эти 5 дней, 6 дней, сотни и сотни человек позвонили по этому телефону. Те самые люди, которые остались без Аниной помощи и которые просто хотели ее поблагодарить. Но были и 3 важных, существенных сообщения. Одно из них заключалось в том, что, к сожалению, настало время успешных подонков. Более того, для того, чтобы быть успешным, чаще всего в опции необходимо быть еще и подонком. Об этом говорили многие. Вторая вещь о том, что у демократов на митингах и демонстрациях всегда плохая слышимость. Судя по всему, сегодняшний марш – это исключение. А третья вещь такая, Нужно заканчивать разборки между демократами и каким-то образом стараться объединиться. Потому что, пишет наша читательница, говорит по телефону, те, кто сохранил демократические ценности, живут как в утонувшей подводной лодке. Наружу не достучишься, никто не спасет. Или сами задохнемся, но задыхаться нельзя.
Организовали марш несогласных Народный демократический союз экс-премьера Михаила Касьянова. От имени этой организации всем участникам акции протеста раздавали резолюцию несогласных. «Мы требуем от власти вернуть гражданам свободу выбора. Выборы без выбора – это фарс. Мы объявляем 7 октября днем гражданского достоинства», – значилось в бумаге. Бывший глава правительства говорил о предстоящих выборах. Лидер Народного демократического союза призвал собравшихся бойкотировать их.
«У нас в Конституции записано, что государство гарантирует многообразие идеологий и политических убеждений. И мы знаем, что Конституция обеспечивает свободу средств массовой информации и независимый суд. Что мы имеем на деле? На деле мы имеем каждый день попрание гражданских и человеческих прав всеми уровнями вертикали власти. Разделение властей не существует. Пресловутая ненасытная вертикаль съела все устои разделения властей. Парламент не функционирует без указаний, ежедневных указаний из Кремля. Правительство как орган не существует. Независимого суда больше нет. СМИ находятся под серьезнейшим давлением. Цензура властвует по всей стране. Невозможно гражданам получить альтернативную информацию о событиях, происходящих внутри страны или за рубежом. Кто возглавляет эту работу по растаптыванию устоев конституционного строя? Это должен нам гарантировать президент. Он у нас гарант Конституции. Кто сегодня возглавил работу по растаптыванию конституционных основ? Президент России. Мы не согласны жить в дремучей Совдепии. Сегодня нынешняя власть уготовила нам новые ходы. Фактически уже выстроена система по отбору власти у граждан, по узурпированию власти. Мы хотим свободы. Свободы мы хотим. Свобода. Ура!
Ура!
Вслед за Михаилом Касьяновым на сцену поднялась правозащитница, руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Ни одно политическое убийство в нашей стране, а их были десятки, не расследовано до конца. Кое-когда находили исполнителей, но ни разу заказчиков. Ни разу! И это доказывает, что заказчики сидят наверху очень близко к власти или у власти, иначе хоть кого-нибудь бы нашли. Вспомните, не нашли убийц ни Дмитрия Холодова, ни Щекочихина, ни Старовойтовой. Почему мы должны надеяться, что заказчики Анны Политковской будут нам объявлены сверху? Это подлая действительность. И нельзя надеяться, что ее изменят сверху, с этого верху, где не нашли убийц, не только политических, но и громких экономических убийц, где не нашли тех, кто повинен в жертвах в Нордосе, тех, кто повинен в жертвах в Беслане, тех, кто повинен в жертвах взорванных в Москве домов. Никого не находят. Нам, во всяком случае, об этом неизвестно.
Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов также в своей речи вспоминал Анну Политковскую.
Сегодня миллионы наших сограждан и миллионы людей во всем мире, слава Богу, вспоминают Анну. Те, кто были на Троекуровском кладбище и у ее дома, где ее злодеи так жестоко убили, заметили, какое море цветов там. Очень важно, что мы с вами помним. Они, конечно, хотели бы, чтобы мы забыли. Но мы помним. Мы помним, что сказал Путин, когда убили Анну. Он сказал, что она своей смертью нанесла больший ущерб власти, чем своими критическими публикациями. Столько цинизма в этих словах. И абсолютная жестокость. Я не могу этого забыть. Я думаю, что мы должны помнить, что было с Бесланем. Мы должны помнить, как стреляли по школе с детьми, и учителями из гранатометов и танков. И никто не опроверг депутата Савельева, который предоставил доказательства подобного рода злодейства и варварства. Мы должны помнить, как убили 129 человек на Ордосте.
Сразу после окончания митинга участники акции направились на Лесную улицу, чтобы возложить цветы к дому Анны Политковской, у которого ровно год назад была застрелена журналистка. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Марина, только что от Людмилы Алексеевой, мы слышали это в репортаже Максима Ярошевского, затронула тему расследования убийства Анны Политковской. У меня такое ощущение, что вы из всех нас знали лучше всего Анну Степановну. Вы следите за этим расследованием?
Знаете, конечно, потому что трагедия Анны Степановны была моей личной трагедией. Но я хочу сказать, что по стандартам Европейского суда, по стандартам зарубежной как бы, юриспруденции, эффективность расследования любого уголовного преступления происходит в течение 12 месяцев. Суд говорит о том, что существует как бы, такое понятие, как неэффективное государственное расследование. И поэтому вот сегодня как раз та печальная дата, когда прошло 12 месяцев со дня смерти Анны Степановны. Однако складывается такое впечатление, что следствие, как вот 7 октября 2006 года находилось как бы на такой стадии, на той стадии оно находится и сейчас. И, к сожалению, конечно, можно сказать, что ни одно из преступлений не было раскрыто. И я не уверена, будет ли раскрыто убийство Анны Степановны. И, возможно, многим как бы невыгодно, что это убийство будет раскрыто. Если почитать публикации Анны Степановны, у нее сейчас вышла огромная книга «За что?», который, этот вопрос, который Анна Степановна сама задавала каждому читателю. И мы говорим все время о власти сегодня. А если мы проанализируем ее публикации, мы увидим, что писала-то она о рядовом человеке, простом, маленьком человеке, российском, независимо от того, какой национальности он был. И везде, в каждой публикации она спрашивала человека, а что бы вы сделали на этом месте? И за что этому конкретному человеку, и за что мне, как журналистке, многие вопросы и многие проблемы, которые, с которыми мы сталкиваемся, которые неразрешимы. Я считаю, что Анна Степановна делала огромную работу, более скромную. Она призывала к гражданскому правосознанию. Она пыталась пробудить в каждом человеке человека. Потому что, конечно, мы потеряли не только золотое перо России, мы потеряли еще и совесть России. И каждый сам себе должен задать эти вопросы, прежде чем говорить о власти, как бы вернуться к жизни рядового маленького человека в стране. И когда власть повернется к человеку, то проблем выборов у нас не будет возникать. Люди пойдут на выборы добровольно, их не надо будет заманивать туда никакими. Об этом и говорила Анна Степановна, что власть должна человеку, государство должно человеку, маленькому рядовому, пострадавшему или не пострадавшему. И поэтому я считаю, что вот как бы она огромную работу внутри нас проводила, она будила наше гражданское правосознание.
То есть для вас Политковская больше, чем журналист? Да?
Для меня Анна Степановна моя защита, мой друг и, наверное, мой ангел-хранитель.
Сообщение из Италии пришло. Небольшая площадь на территории римской виллы Памфили была названа именем убитой год назад журналистки Анны Политковской. Как сообщает РИА Новости, мэр Рима Вильтрони, выступая на церемонии открытия памятного знака с именем журналистки, отметил, что в Италии никогда не прекращали говорить о Политковской. «Мы собрались здесь, чтобы увековечить ее имя в нашем городе. То, что мы сейчас делаем, диктует нам сердце. Мы никогда не должны забывать ее гражданскую позицию, ее борьбу за правду и свободу», сказал мэр Рима Вильтрони. Когда же именем Политковской назовут площадь или улицу, может быть, переулок в Москве? Зайди Чехлаев, как вы считаете, вот в Москве есть улица Кадырова, я недалеко живу от этой улицы, могу вам рассказать, что очень часто видел автобус ОМОНовцами, который охраняет этот памятный знак в честь Ахмада Кадырова. Рассказывают, что кто-то постоянно пытается его снять.
К сожалению, у нас все-таки опять приходится возвращаться к тому же самому, практически отсутствует общественное давление на власть. Для власти Анна Политковская, и это мы услышали от самого президента, ну, не была значительным журналистом и не играла какой-то важной политической роли. Для людей, для конкретных людей, вот здесь я полностью согласен, значит, с Мариной, она, ну, была защитницей для очень многих. Голос людей, голос конкретного человека власть не слышит. Вот когда у нас будет такая ситуация, когда мы создадим все-таки возможность общественного давления на власть, без этого нет никакого продвижения государства к свободе, к демократии. Только тогда, наверное, появится улица Анны Политковской. Хотя я не исключаю, что власть может сделать выводы и, значит, каким-то, так сказать, числом все-таки появится улица Анны Политковской. Я бы хотел сказать все-таки один такой момент. Я не согласен с тем, что... Я полностью согласен с тональностью Марины о том, что она оказывала помощь конкретному человеку. Но вот в своем предисловии она пишет, что почему она выезжала на войну, рисковала, писала. Потому что каждый из нас в некотором смысле несет ответственность за то, что происходит. Мы должны перестать быть маленьким человеком. Каждый человек это должен быть частью ответственного общества. Знаете, у Маяковского много нулей, это тоже ноль. Каждый должен быть некой единицей этого сообщества. Поэтому я думаю, что вот Анна Политковская делала все, чтобы поднять наше достоинство любого человека, простого там, и так далее. Вот в этом ее главная заслуга. Она пыталась поднять на собственную вершину, на внутреннее достоинство каждого человека, защитить его, помочь. Я думаю, что мы сегодня должны еще раз об этом помнить. И память ее больше, чем забронзовевшие там, так сказать, статуи, ее память в людях. Сегодня я был на этом митинге. Милиция, охрана, броневики, то есть эти вот бронемашины какие-то стоят, подразделения в серых накидках. То есть и власть знает, что такое Анна Политковская, кто она была.
Кстати, странно, что были машины с солдатами внутренних войск, с североссийскими номерами.
Я не обратил внимания на номера, но очень много было, так сказать, солдат, подразделения, все это. Очень неприятное ощущение. Так празднуем День памяти журналистов в серых шинелях.
Кого боятся эти люди?
Я думаю, что они боятся вот того, что люди начнут как раз подниматься и становиться достойными. Достойный они человек
боятся,
может...
Они боятся народа, они боятся
да.
нас
да,
с вами.
Да, вот, наверное, Госбанкрат.
Вот, важно вот что. Вот мы, это наша страна. Мы не должны ее отдавать тем, кто Анну убил. Мы не должны ее отдавать тем, кто помогает убийцам уйти от ответственности. Мы должны отдавать ее тем, кто совершал преступления, о которых она писала, и тем, кто помогает уйти от ответственности тем, кто совершал эти преступления. Это наша страна, понимаете? Мы должны делать то, что от нас зависит.
Это была программа «Свободная тема». С текстом программы вы можете ознакомиться на сайте www.svoboda.news.ru. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Екатерина Высоцкая, звонки принимала Белла Калоева, вел программу Олег Усов. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы обсудим проблемы современного хоккея.
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вас ждет встреча с Братиславой.
В конце часа журнал «Не болей». В гостях у передачи «Читаем журналы».
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530.